И я вас категорически приветствую.
Клим Саныч, добрый
день. Добрый день. Всем привет.
Пора начать итожить.
Да. У нас год закончился. Начался год свиньи.
А? Школа Дементия.
Да. Год, говорят, свиньи. Мы любим свинью.
Очень.
Свиньей можно, свиньей можно ходить. Рыцари так все время делали. Свинью можно жрать. Можно на нее смотреть. А вот прошлый год был тяжелый.
Собацкий.
Тяжелый был год. Бандитизм, проституция и хронический недобор в армию. С последним мириться было нельзя. И за дело взялся знающий человек. Наш военком. Собрал всех глухих, тунеядцев, наркоманов с района. А вот у нас был хронический недобор налогов, и за дело взялся знающий человек, наш президент. Вот. Год был у нас, как еще известно, Солженицына.
О, да.
Вот. И вот у тебя прям как молодец, Дементий-то вообще прям приклеивает.
Раз от раза, вот, видишь, в прошлый ролик весь полтора часа не отлипло, а тут отвалилось что-то непонятно. Помывка улучшилась.
Хотелось бы некие итоги подвести, что называется, потому что год был крайне, на мой взгляд, показательный, и если раньше кое-что могло показаться непонятным, то теперь, по-моему, даже при наличии начального школьного уже образования, даже никакого там специального, а просто тупо школьного, уже многие вещи стали кристально прозрачно ясны.
Обнажились.
Обнажились, да. Просто если есть глаза, можно их посмотреть и честно сказать, что это вот оно, например. Вот почему у нас год Солженицына? Уже я не знаю, сколько десятков, наверное, уже просто десятков толковых специалистов в истории, литературе, истории и литературе, истории разнообразных наших органов, осуществляющих наказания государственные и прочее, прочее, разоблачали Солженицына как просто мерзавца, вруна, лгуна
и предателя.
А да, по итогу еще и предателя. Ну тут специалистом-то быть не надо, тут нужно просто совесть иметь, чтобы обозначить его как предателя.
Ну если ЦРУ не стесняется говорить, что оно спонсировало производство его книг, распространение и прочее, то есть ты на ЦРУ работал, да? Между прочим, Соединенные Штаты на тот момент были наиболее вероятным противником Советского Союза. Тогда вы рассказывали, что это была какая-то коммунистическая мерзость, против которой восстал цивилизованный мир. То, когда коммунистическая мерзость исчезла, оказалось, что цивилизованный мир восстал еще больше, безо всякого коммунизма. То есть ты работал на потенциального, ну так уж будем говорить, врага, да, против родной страны. А теперь оказывается, эти же люди опять против нас работают. Так ты враг конкретный, мало того, что предатель, ты еще и враг получается. Как же можно чествовать такого человека, ставить ему память?
Вот я и говорю, уже всем все понятно, но все равно год Солженицына мы целый год жили, Собацкий год Солженицына, памятник поставили, совесть. Так это же я вдруг понял, что все правильно. Сделано-то все абсолютно правильно. Просто даже мы за этим столом как-то раз говорили. Я никак не мог применить это к реальности, так и так бывает, потому что между академическим и практическим знанием часто лежит пропасть. К реальности не мог применить. Они все правильно сделали, он же герой России. Это факт. У нас просто две России разные. Одна, в которой живут всякие там пролетарии, милиционеры, кто там еще, рабочие, колхозники, крестьянки, многодетные мамы и прочее, прочее. Вот тут этой России он был враг, предатель и мерзавец. А есть некая другая Россия, для которой он сделал очень много полезного.
Я бы сказал, не так. Нашу страну населяет два народа.
Ну,
это вот да.
Да, так они территориально, в общем-то, как правило, не совпадают друг с другом, поэтому можно сказать, что страны-то две. Одна маленькая, но очень красивая, а другая вся остальная. Вот для маленькой очень красивой страны, где там вокруг Рублёвского, Успенского, Автономного округа, вот Солженицын сделал массу полезного, в частности, обеспечил идеологический некий таран, некие идеологические формы, которые гарантировали взлом советской системы, только после чего наши властители дум, газет и пароходов смогли заполучить эти самые думы, газеты и пароходы.
Я бы на месте граждан, я уже это, обращаться к тем, кто наверху, никакого смысла нет, но на месте граждан я бы предложил задуматься. Вот есть такой небезызвестный тезис: антисоветчик всегда русофоб. Многим очень сильно не нравится, но вы посмотрите вокруг себя, дорогие граждане, и внезапно увидите, что Соединенные Штаты в лице своего Госдепа, ЦРУ, АНБ, они непрерывно пропихивают ряд идей, строго ограниченное количество, относительно нашего прошлого. В свое время был такой художественный фильм «Джонни Д.»,
да,
про Джона Диллинджера в исполнении Джонни Деппа, где Джонни Депп, попав в суд, там вскочил, я уж не помню, адвокат, прокурор, что это, адвокат, по-моему, что за беспредел тут творится? Вы что, здесь вам не царская Россия, здесь царство закона, как ты понимаешь. Это слово «царизм» в английском языке прекрасно, не имеет никакого положительного смысла, и коммунизм не имеет никакого положительного смысла. Так вот, это несомненный геополитический противник, говоря попроще, враг, который пропихивает вам вот такие идеи, которые излагает, например, гражданин Солженицын. Никакого другого творчества его никто не касается, никому это не надо, потому что стиль «срать кирпичами» вообще никому не интересен, даже специалистам. А вот «Архипелаг ГУЛАГ», вот это да, это вот хорошая книга, ее всячески надо пропихивать. Ну так вот, тем, кто не любит эти антисоветчик всегда русофоб, вы задумайтесь, а с какой целью враг продвигает именно вот это, и с какой целью данный гражданин продвигал именно вот это, что с помощью этого делают и сделают с вашей родиной, что вот эти все антисоветские помои нам несут.
А что несут, это мы уж точно видим.
Да.
Так вот, он герой России, только вот не с той, которой мы живем, а той, которую мы даже, как правило, не видим. Там иногда из нее выезжает кортеж с мигалками. И вот сейчас у нас был мундиаль, чемпионат мира по футболу, а заодно еще и в Питере саммит проходил. Вот я в советское время не так много прожил, 14 лет всего, но я что-то никогда не видел, чтобы у нас ради нашего начальника Ленинграда Романова перекрывали бы весь Московский проспект. И даже когда Брежнев прилетал в Питер, что-то я не помню, чтобы перекрывали за него весь Московский проспект. Я вот к тебе ехал в студию на велосипедике, пока руку себе не сломал и мог вертеть педали. Я доехал до Московского проспекта, там стоят полиционеры в кепках Пиночет стайл вот таких вот.
Угу. Высоко поставленные.
Да, и все закрыто просто, все закрыто. Всякие красивые, прям как крокодилы. И нас не пускают, там обычно 95 секунд горит светофор, все очень долго. Но как-то уже не 90, уже 120, 180. Что происходит? Я уже и спрашиваю. Товарищ полицай, а что происходит? А он говорит, так это ж говорит. Барри, говорит, на саммит приехали, ответил мне товарищ полицай. И когда поехали мимо, я так и понял, точно, где-то я это все уже видел. Это вот натурально, барин едет. Вот еще немножко, и уже просто нужно будет просто конкретно ломать шапки.
Я тебе как ветеран скажу. Как-то раз у меня на Московском проспекте заглох автомобиль ГАЗ-51, я тогда был водитель, ездил на ГАЗ-51, и тут же ко мне прибежал милиционер с криками: «Да, заводись, уезжай». «Куда, видишь, заглохло, машину надо убрать». Я говорю: «Что случилось?» «Сейчас какого-то негра поволокут». Но тут это, во-первых, это были какие-то серьезные руководители, во-первых, во-вторых, машин было исчезающе мало. В-третьих, оно достаточно редко происходило, и никакого влияния на город не оказывало. Читая ненависть, льющуюся со страниц там московских всяких этих чатов, форумов, где там опять какая-то тварь с мигалкой поехала, их все там ненавидят так, что кушать не могут. Ну, это резко отличная картина.
Конечно. Во-первых, почему этих мигалок столько много? Зачем из-за этого просто закрывать весь город? Я, конечно, понимаю, что вы боитесь своего населения, чтобы вас не выстрелили.
Закономерно.
Потому что вы довели людей до ручки, а теперь еще измываетесь. Например, ставя памятники всяким тварям омерзительным типа Солженицына. А потом вы начинаете как можно большим количеством заборов себя отгораживать. Вот это просто вот конкретное выражение. Вот у нас есть герой России Солженицын, есть специальная Россия, из которой иногда выезжают те бронированные кортежи с мигалками. Вот вам, пожалуйста, наглядный примерчик.
А я, с вашего позволения, вам еще вдогонку выкрикну, что, например, ну, это же любят все рассказывать, как при капитализме замечательно живется. Вот при коммунизме однозначно плохо.
Конечно.
Если ты какое-то доброе слово про родную страну говоришь, то тебе сразу говорят: «Вали в Северную Корею и там живи». При этом, когда говорят про капитализм, они почему-то на выкрики «Вали в Бангладеш или в Гондурас и там живи», что-то они как-то сразу это…
А при чём тут Бангладеш?
При чём тут, да, Бангладеш и Гондурас, если есть США. Ну, вот есть первая экономика мира в Китайской Народной Республике, построенная коммунистами почему-то, да. Про это они почему-то не говорят. Это неинтересно.
Они сразу говорят, что нет, это же капиталисты.
Да, 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 конечно. Да,
у них же там миллионеры,
да,
есть.
Да, 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 да. При коммунизме миллионеров быть не может. Ладно, про идиотов пока не будем. Вот, да, есть Гондурас. Например, типичная это страна или какая-нибудь Мексика. Да?
Еще одна страна победившего капитализма.
Да, которая причем граничит с цитаделью демократии, а цитадель демократии почему-то демократию им до сих пор не построила. Для тех, кто не в курсе, в Мексике по 15 тысяч человек в год убивают в войнах наркокартелей и между собой, и с государством. Что-то как-то США до этого дела никакого вообще, они только спонсируют взаимное уничтожение, и очень хорошо. Так вот, полиция в странах Латинской Америки, она, например, живет отдельно, как ты понимаешь. Для полиции надо построить специальный полицейский городок,
в нем внутри
детский сад, поликлиника, школа, все есть, колючая проволока, и вот здесь вот мы внутри живем. Для того, чтобы как когда-то, чтобы расстреливать недовольных Византии, неплохо привести критских лучников, а вот полиция должна жить отдельно, чтобы вас, козлов, ей было не жалко. Опыт наработан в Латинской Америке гигантский, начиная от Чили и кончая этими гондурасами вашими. Это следующий шаг.
Естественно.
Когда эта полиция будет поселена отдельно, ей выделены условия соответствующие, и так там с льготами и благами все хорошо, а когда оно начнет шататься, все будет еще лучше. Да. Мне, например, за 6 лет службы один раз зарплату выдали на день позже. Не потому, что она задержалась, а из-за каких-то там внутренних этих бухгалтерских фигней и все. Это когда там шахтеры стучали касками, там им там по полгода, по году не давали зарплату. Нам, цепным псам, всегда дают. А дальше будет только лучше. Вот их поселят отдельно, и они вас гораздо веселее и бодрее бить будут.
Да, это один такой пример. А второй пример, кстати говоря, мы о нем говорили, и нам высказали много гневных, даже не критических, а гневных замечаний. Это был у нас такой чемпионат мира по футболу. Я высказался в том плане, что он довольно дорого стоит, и,
да,
по-моему, это вполне очевидно. Это самый дорогой чемпионат мира по футболу за все время проведения данных мероприятий. Я лишь указал на то, что у нас в стране есть куда потратить эти деньги на более насущные и более полезные в перспективе вещи. Например, построить пару станкостроительных заводов с полным оснащением. Может, каких-то китайцев пригласить или американцев, которые там все наладят и научат персонал работать, заплатить им хорошую зарплату и потом благословя отпустить. Или, как это при Алексее Михайловиче делали, не отпускать. Потому что куда ты поедешь теперь, всё, оставайся.
Мальчик с нами.
Короче говоря, потратить на какое-то материальное производство. А потому что в противном случае, когда этого материального производства нет и его все меньше, это отдает некой показухой и потёмкинской деревней.
Я бы, с твоего позволения, опять выкрикнул. Чемпионат был
Великолепно.
А никто её не использует.
Замечательно. Организовано просто вот волшебным образом. Орды иностранцев, все довольны, все счастливы, все увидели Россию с совершенно другой стороны. Какое, правда, это окажет воздействие
никакого.
На эти самые вражеские страны, для меня загадка.
Никакого.
Как опытный пропагандист, вот вода камень точит, и то, что вам показывают по BBC и CNN и прочее, оно перегнет впечатление ваших этих, который съездил в Россию, вернулся, похлопал себя по ляжкам, ой, парни, там так здорово, ну да. А здесь столетиями профессионально льют говно, и говно победит ваши эти отзывы. Ну а теперь…
15 лет раз в сколько-то лет, а да. CNN каждый день
так
работает.
Точно. Ну а теперь вопрос. Вот если это не принесет таких вот, я не знаю, увесистых плодов, ну вот, например, какая-нибудь Russia Today, которая продвигает точку зрения нашего руководства, да, то у нее гораздо эффективнее получается, чем проведение чемпионатов по воздействию на мозги, потому что это СМИ, и оно тоже работает каждый день. А ну, хочется задать вопрос, пацаны, это все, конечно, прекрасно, а у вас с приоритетами как? Ну что главнее в этой жизни? Я не знаю, конечно.
Да, и одежда главнее всего.
Да, вот тебе, например, образование получать или жрать наркотики и совокупляться с девками доступными. Вот что главнее? Потому что пройдет 10 лет после срока. Ну и ты у помойки уже, а вот этот, который учился, напрягался, отказывался от многого, а он как-то на других должностях, других работах руки в тепле, как у гинекологов. И так что надо было делать-то по молодости? Учиться или водку жрать? Понятно, сейчас весело, замечательно, круто. Что вам надо-то? Праздники или строительство чего-то? Обеспечение рабочих мест на заводах станкостроительных, на которых делают станки, которые обеспечат других людей работой, обеспечат производство и прочее, и прочее. Или вы сейчас хотите все проплясать? Ну, проплясать? Вы же идиоты.
Естественно, это, по-моему, не требует специального доказательства. Ну, вы просто посмотрите, сколько 16 миллиардов, кажется, стоил, да?
Не знаю.
Я просто уже забыл. Короче, сумма такая очень не детская, я бы сказал даже наоборот, взрослая сумма, ее бы хватило на несколько серьезных заводов, которые бы работали потом лет 100. Понятно, что с модернизацией и модификациями, но факт в том, что чемпионат-то кончился, а завод только начался, вот в чем его прелесть. Когда у вас заводов будет 10 тысяч, ну тогда уж проводить чемпионат, я не знаю, что, олимпиад, игры доброй воли, или все вместе сразу, ну потому что у вас уже ну столько денег, что девать их просто некуда, уже все сделано, что можно сделать.
А может, мы что-то не знаем, может, есть деньги и на чемпионаты, на…
Да, конечно, да. Я знаю. Я не знаю, да, я знаю только другое, что у нас еще кроме этого были выборы президента, и президента благополучно выбрали, провели чемпионат, выбрали президента с хорошим счетом, все отлично, и ровно через полгода после избрания президента вдруг выяснилось, что деньги-то есть, но они есть не у всех, а надо их этих самых, у кого нету, этих деньги забрать у кого есть, а деньги, оказывается, есть у нас. А вот у кое-кого денег нет, потому что все потратили на чемпионат мира и так далее. Ну и вот у нас повышение пенсионного возраста, которое обещали, что не будет ни в коем случае.
Ситуация изменилась.
Повышение НДС.
Ситуация изменилась.
Ситуация изменилась, да. Это я недавно рассказывал, как герцог Альба,
да.
Фернандо Альба де Толедо и Пименталь приехал в Нидерланды и учинил там алькабалу, то есть 10% единый налог, после чего началась нидерландская буржуазная революция. Вот у нас повышение на несколько процентов этого налога – это то же самое, что в Нидерландах, учитывая, какое количество посредников на каждую операцию вы нам сверху посадили. Вот сколько у нас перекупщиков за всем стоит. Это же бизнес, который все должен решить.
Угу. Был. Невидимая рука.
Да, там оказалась не одна невидимая рука.
И другие невидимые органы еще.
Там оказалось много невидимых органов. Это вот, например, смололи хлеб на элеваторе и выставили его на продажу. Его покупает оптовик. Потом у него покупает розничник, который перепродает это в некие хлебопекарни, которые это потом пекут. и это потом поступает уже через пятые руки в магазин, где покупают его, собственно, граждане, ради чего, собственно, это зерно и было смолото в свое время. Вот 5 проходит итераций, это самая продажа. Ну, конечно, может быть, иногда и меньше, иногда, может быть, даже и больше, но вот вы по 2% накиньте на каждую операцию, вот на каждую операцию по 2%, и получите во сколько раз дороже этот хлеб придет в магазин, и сразу умножьте это на 2, потому что понятно, что продавать на 5% дороже – это никакого интереса. Угу. Надо продавать в 2 раза дороже, чем ты купил, тогда у тебя сразу неплохо все отобьется. И вот мы вспомним, у нас в 2007 году хлеб стоил, ну, обычный, 10 рублей за буханку он стоил, а теперь сколько? И это только начало, потому что как только этот налог повысится, ну, сразу же дайте, там 2% его же повышают на 2, да, на 2, угу. Вот вы сразу же дайте роста цен минимум процентов на 15, это вот, угу, точно совершенно. И если я, например, вот не пользуюсь, не знаю, черт возьми, какими-нибудь шикарными шинами Мишлен, потому что у него нет автомобиля такого, который бы заслуживал шин Мишлен, то вот кушаю я каждый день. И, кстати, вы тоже. Вы сразу все узнаете, что вы конкретно выбрали, когда выбирали новую власть. Причем я не говорю, что это вы когда выбирали президента Путина. Просто президент, я как материалист и диалектик, а также марксист, сразу вам говорю, что президент, какой бы он ни был замечательный, у нас не самый плохой президент в виде своих профессиональных и человеческих дарований бывает гораздо хуже. Вот прошлого, вспомните Борю Ельцина. Короче говоря, это не президент управляет страной, это правящий класс управляет страной. И вот правящий класс вам очередной раз под рассказы о свободных выборах, тут же показав вам замечательный футбол, запустил руки в карманы вот по самый локоть, попутно сообщив, что работать вы теперь будете до смерти. То есть какая пенсия? Зачем пенсия?
Я опять тебе вдогонку выкрикну. Вот у нас есть такой набивший оскомину персонаж Лёша Навальный.
Да.
Лёша Навальный выступает за то, что Путин должен уйти. Ну, на мой взгляд, это нормально. То есть, чтобы была некая оппозиция, которая кусала власть за жопу, и власть там это ёрзая, озираясь, что-то не так, недостатки надо, наверное, уменьшить.
Да, обратная связь называется.
Да, уменьшить, а достоинство выращивать туда – это абсолютно нормально. И Лёша, с моей точки зрения, ну вот такой у нас Лёша, такая у нас оппозиция. Но хорошо, должен уйти. А кто вместо должен прийти? Это ключевое. Во-первых, покажи мне на него пальцем, кто это такой. Мне интересно хотя бы посмотреть, кто это такой. Я это глубоко задумаюсь. Вот у нас есть, например, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. И тут и другой президенты, там, премьер-министры, люди, занимающие ключевые должности в государстве. Если мы на улице спросим, кто главнее, там думать-то не надо. К Дмитрию Анатольевичу пойдем или сразу к президенту, блин, вот как-то так, лучше-хуже. Кого вы предлагаете взамен? Это раз, никого, по всей видимости. А если вы хотите просто это дело свергать, поскольку на выборах у вас, на демократических, безусловно, выборах у вас ничего не получается, если вы хотите это свергать, и что-то там у вас от этого изменится. У нас есть прекрасный пример под боком, страна под названием Украина. Вот вы там что-то свергли, безусловно, свергли, у вас там революция, как это они
говорят. Эйдность.
Эйдность какая-то, еще что-то. Ну вот вы свергли. А кто пришел на смену? Поделитесь. Ну и тут, извините, это у нас чисто для зрителей. В рамках нашего государственного строя поделитесь. А кто к вам может прийти на смену? Все останется тоже. Тех же щей, только гуще влей, шило на мыло, еще чего-то там. Это же чушь собачья.
Ну, оно, правда, чуть-чуть меньше, но тоже чушь. Это эти так называемые демократические выборы, потому что вы ничего не выбираете на демократических выборах, о чем, собственно, мы тоже за этим столом, и не только за ним, неоднократно говорили. Вы выбираете представителя правящего класса, потому что правящий класс не сменяется от того, что вы выбираете другого человека или другую партию. Правящий класс остается тот же. Поэтому вы поменяли одного представителя одного и того же правящего класса на другого представителя одного и того же правящего класса. Это может быть вам интересно, если вы лично друг тренера по дзюдо одного известного политического деятеля. Тогда вам это лично может быть сильно на пользу, потому что у вас сразу карьера как-то в гору попрёт.
Взлёт ракеты.
Тут же. Да. А если вы просто дядя Вася, тётя Маша, вам это не холодно, не жарко, абсолютно не холодно, не жарко, потому что у нас был очень серьезный задел стабильности, который выразителем которого стал Владимир Владимирович Путин, ставший в 1999-м сначала премьер-министром, потом в Рио, а потом после выборов президентом. Потому что у нас сначала были предприняты некие меры еще при Борисе Николаевиче Ельцине, в частности, эти вот акцизы на торговлю энергоресурсами и прочее, 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 которые сразу стали обеспечивать серьезные поступления в бюджет. Стало понятно к 1998-1999 году, что финиш уже не за горами. Он просто уже вот стучится в дверь, и даже уже не стучится, а просто ломится с топором. И нужно что-то очень быстро делать. Потому что, конечно, хорошо страну грабить, это очень прекрасно и весело, но есть некий момент, за которым вам просто нечего будет грабить. Все накроется. Причем может быть накроется так, что вы не успеете даже на свой шикарный бизнес-джет сесть.
А куда лететь-то? Там встретят. Ну, это тоже стало очевидно.
Да, это тоже стало, кстати говоря, уж тогда очевидно, с тех пор уж ничего не поменялось. И вот были приняты некие стабилизационные меры. Там Примаков сильно постарался, конечно, когда это все придумывал. Хотя что-то придумывать-то, это же все настолько давно известно и опробовано. Стали поступать деньги в страну гораздо больше, чем было раньше. А еще вдруг в 2001 году полетела нефть, как ракета вверх, там $100 за бочку и прочее, прочее, прочее. То есть на нас, на всех, ну, натурально пролился золотой дождь.
В хорошем смысле.
Конечно. Дождь из баксов, назовем это так. Дождь из баксов, оно будет вернее. Мы за это время могли сделать очень многое, но по факту нам власть, повторяюсь, не какой-то личный там Путин, Медведев, там кто там еще у нас там, ну, короче говоря, назовите какое-нибудь имя, фамилию, которое вам нравится, или наоборот, очень не нравится, не какие-то люди конкретные, а правящий класс наглядно показал, что у него в приоритете, не развитие страны у него в приоритете, потому что развивать страну – это значит конкурировать с США, а также Западной Европы. Зачем с ней конкурировать? Лучше там хранить деньги. Тут вахтовым методом работать, там хранить деньги. Это гораздо эффективнее для себя, естественно. Какие-то вот то, что нам Павел Грудинин рассказывал, кандидат в президенты.
Кстати, где он?
Кстати, где он, да. Рассказывал о том, что есть какие-то специально обученные государственно мыслящие бизнесмены, которые развивают промышленность здесь, они производят нечто материальное, и вот на таких нужно делать ставку, так, господи, я не сомневаюсь, что они есть, это даже как-то глупо было бы сомневаться, но, во-первых, просто покажите мне их это над уровнем плинтуса, где они видны, что они решают вообще среди всей остальной массы, смотрите, нужно на тех, кто погоду делает всегда. Не нужно мне рассказывать про отдельных персонажей, которые, я уверен, есть, они замечательные люди, великолепные специалисты, болеют за дело, за страну, за народ. И за своих рабочих заодно. Уверен, есть. Я говорю, вы покажите мне, вот, кто торчит над плинтусом, и кто из них вот максимальное, высоко 30%, вот они будут делать погоду, все остальные будут плестись у них в хвосте. Это тоже, наверное, специально пояснять не нужно. Покажите мне, где они хранят деньги, где у них учатся дети, чем конкретно они заняты в нашем этом большом бизнесе. Они заняты, если у них много денег. Или вывозом нефти, или вывозом газа, или финансовыми махинациями на западных биржах.
Приведу вам отличный пример.
Кстати, может быть, кто-нибудь наркотиками торгует, я не в курсе. С этого, говорят, деньги чуть меньше, чем с нефти.
Говорят, треть оборотов в США – это наркотики. Вот у нас, помнишь, там в Аргентине в посольстве заловили 400 килограмм. Тут бедные Петров и Баширов пузырек Нина Ричи с новичком везут сами в самолете, а 400 кило кокаина из Аргентины в Москву вылетает совершенно спокойно. Ну, наверное, тоже как-то. Но я про другое.
Если почитать, как нюхал Оззи Осборн, таким будет на год. Как раз.
Вряд ли хватит. Про другое. А вот тут какой-то наш этот сухой суперджет, который мы вдруг решили продавать в Иран. И вдруг оказалось, что какие-то важные запчасти для этих суперджетов производятся в США. Ну, потому что глобализация, рынок, там невидимая рука и прочее. И США сказали, что никакие детали для суперджетов поставляться не будут, потому что в Иран продавать нельзя, на него наложены санкции. И сразу вопрос, а кто это вообще делает? Вот кто это такие? Кто эти замечательные люди, которые размещают эти заказы производственные в Соединенных Штатах, которые могут в любой момент тебе там дернуть рубильник и все прекратить? Кто это?
Что конкретно это сухим такое? Суперджетом это было сделано при Медведеве. Он рассказывал, что нужно в обязательном порядке прекратить наши эти опыты с неэффективными совковыми Ту-164 и Ил-96, а делать шикарный сухой суперджет, вот как положено приличным людям.
Я некоторое количество времени был причастен к авиации, осмелюсь заметить, что фюзеляж у самолета служит очень и очень долго, а обкатанный, проверенный, доработанный... Прекрасно, меняйте электронику, меняйте там турбины, и оно летать будет хрен знает сколько.
Посмотрите на бомбардировщик Б-52, сколько они в строю стоят.
Что же это такое, а? Что он, это, я не знаю, там с начала 50-х годов, да, там конец, в Корейской войне, я правильно помню, они же участвовали, да?
Ну, вьетнамский точно
уже летали. Б-29, да, с острова Гуам, и бросали 5-тонные бомбы, от которых воронки во Вьетнаме до сих пор на 12 метров в землю бомба уходила и взрывалась. Ну, кто эти люди? Кто это делает? И вдруг внезапно мы опять возвращаемся к кровавому Советскому Союзу, который почему-то все производства располагал внутри себя. А почему здесь не построено?
Ну, или у каких-то очень хороших друзей,
да.
Совсем.
Почему производство этих запчастей для суперджета не организовано в России или хотя бы в Казахстане в каком-нибудь, или хотя бы в Белоруссии, которую от нас еще не отломали, но, похоже, уже вот-вот. Почему? Кто это делает? Кто эти замечательные бизнесмены, которые вот так они риски предусматривают, там, по всей видимости, да?
И сразу
вот так они контракты заключают, которые потом выполнить заплачено? Не могут, да, АТАС.
Сколько за контракт заплатили, вот лично тебе, сколько за него заплатили, мне вот просто интересно узнать.
Ни копейки.
Сколько заплатили человеку за этот самый контракт, что он подписал его с каким-нибудь этим самым американским…
Макдоналд Дугласом, да, или еще кем-нибудь.
Локхид Мартином или чем, да, там еще. Вот давайте посмотрим. Если у нас такой казус произошел, если вот вернуться к примеру сухого суперджета, у нас такой казус произошел. У нас обломался огромный контракт на много миллионов, там десятков, сотен миллионов долларов. Это вообще-то ЧП.
У государственного масштаба.
У каждого ЧП, как известно, есть имя, фамилия, отчество. Кто организовал схему так, что мы не можем продавать самолет туда, куда хотим? Покажите этого человека, он есть. Он не может не есть. И когда вы его покажете, хотелось бы поинтересоваться его дальнейшей судьбой. Как у него с карьерой, может, с лишением премии, 13 зарплаты, а может, он взятки у американцев и Lockheed Martin набрал.
Может.
А раз так, почему он не сидит? Есть следствие по этому поводу? Просто мне интересно. Вот я гражданин, с меня налоги берут постоянно. Эти налоги в том числе идут на разные, так сказать, государствообразующие мероприятия. Мне интересно знать, где этот прекрасный человек, почему по нему нет следствия. В США, например, на которых принято равняться, когда происходит нечто подобное, а мы знаем, что там происходит нечто подобное довольно регулярно, потому что они тоже, хотя, конечно, самая лучшая страна, но тоже встроены в глобальный рынок, и у них бывает нехорошо из-за того, что у них производство находится далеко не все на своей территории. Вот у них после такого обычно Следственный комитет занимается, сенатская комиссия назначается, берут человека и проверяют его счета, не поступил ли ему, о ужас, откат откуда-нибудь. Кое-кто лишался не только карьеры, но и свободы в итоге.
Для слабопонимающих это вообще норма жизни. За тобой не следят во все глаза, по всей видимости, спецслужбы, вот так, чтобы там на тебя в бинокль таращиться, но по результатам деятельности придется поинтересоваться, из чего твоя деятельность состоит-то, друг. И вот оказывается, как у тебя.
оказывается, у тебя незадекларированные доходы, еще чего-то там. Ну, давай, иди сюда. Это Соединенные Штаты. У них суды и следствия работают хорошо. Опять-таки, не это, не надо там строить идеалы, просто у них это хорошо на фоне других. Лучший не значит хороший, это значит другие еще хуже. А здесь нет, ничего нет.
Ну, у нас даже, прошу прощения, полковника Захарченко отпустили, и он теперь…
Уже отпустили? Я что-то не следил.
Он теперь даже просит обратно отдать 9 миллиардов?
Правильно делает, абсолютно правильно
делает. Что это, у меня же лежало дома, а вы забрали куда? Забрали.
На основании чего? Я замечу, кстати, что в этих самых цивилизованных странах там наоборот. Деньги – докажи законность их происхождения. Не можешь – до свидания. А не
наоборот,
так.
Здравствуй.
Да, а не так, что государство, как это у нас, государство должно доказывать незаконность происхождения твоих денег. Зачем? Вот хотелось бы узнать. Зачем?
Это же арифметика простая. Зарплата у тебя, скажем, 70 тысяч рублей. Неплохая, кстати.
Отличная.
Вот, умножаем на 12.
Вон у меня тут у товарища на заводе, подчеркиваю красным, на заводе, где у станка надо стоять минимум 10 часов. Вакансия на 35 тысяч рублей.
Класс.
Как ты думаешь, сколько человек пришло на вакансию, на заводе?
0? 2?
50.
50? О. То есть, видимо, в других местах еще похуже платят.
Так точно.
И вот у полковника 70 тысяч зарплата, вот умножаем это на 12, получаем некую сумму, которую, если получать там 1000 лет, 9 миллиардов не получится.
Категорически.
Вот. Но если у тебя…
Даже миллион не получится.
Нет, ну… Миллион-то, конечно, получится, но тем не менее.
Я за год имею в виду, да.
Если такая у тебя разница между тем, что есть, и тем, что ты легально реально получаешь, блин, ну это уже состав преступления.
Это чушь собачья, все, извините, я это сейчас возбужусь уже. Это чушь собачья от начала до конца. Хорошо, не будем трогать граждан. Есть сотрудники, задача которых нравится, не нравится, защищать закон и внедрять этот самый закон в народные массы, следить за соблюдением. Вот у него 70 тысяч зарплата. Что он может себе позволить на эти деньги? Есть такое понятие, называется вторичная нищета. Это когда ты не можешь купить дом, не можешь купить квартиру, но ты изо всех сил сам себе показываешь, как у тебя все круто, купил айфон, я богатый, машину, я богатый, квартиру купить не можешь, а вот говна всякого там это для демонстрации идиотам, дорогие вещи, там шматьё какое-то, поехал отдыхать. Захарченко вроде за поездку там в Нью-Йорк потратил 150 тысяч долларов, я не помню.
Нормально у него все.
Отлично, вообще великолепно. Вот он сотрудник, вот у него доход, а вот у него… расход. А кто за этим смотрит? Вот если Захарченко купил квартиру или три, сколько у него там их, я не знаю, в центре Москвы, это дорогие квартиры, там, ну, наверное, за десятки миллионов рублей, ездит на дорогущей машине, которая стоит как три квартиры в менее престижных этих местах, родственники все пристроены, все при деле, все при деньгах, у всех все замечательно. А кто за этим смотрит? Вот мне интересно.
Начальник-то есть? Отдел кадров, начальник,
это
собственная безопасность,
как да, называется. Это вообще ну, за гранью, ёлы-палы. Как это, если вы не видите, чем у вас занят, и он же в этом, в антикоррупционном подразделении каком-то, то есть вы не смотрите за ними, вы не понимаете, что там берут, дают чудовищные взятки, человек слаб, нельзя рассчитывать ни на какую порядочность, на словах можно. На деле жесточайший надзор и контроль. Вот столько получил, а вот столько потратил. Я не сомневаюсь, что все к этому идет. В Америке давно уже к этому пришло. Аль Капоне сидел за то, что не мог рассказать, где он взял деньги на строительство дома. И за это сначала в тюрьму Атланты, потом в Алькатрас, анонизм, сифилис, смерть. Как так получается? Вы за ними вообще не смотрите? Я молчу про то, что сотрудник приезжает, например, на службу на ленд-крузере. Красота. Автомобиль стоимостью дороже 100 тысяч долларов. Откуда ты их взял? Мама дала.
Мама откуда взяла?
У тебя это должно быть. Если ты не можешь доказать законность происхождения, ты немедленно должен быть осужден и посажен. А это у тебя должно быть
конфисковано. Если это мама тебе дала, и мама не может доказать законность происхождения средств, мама должна быть осуждена и посажена. Ты можешь остаться на свободе, это же мама дала. А имущество должно быть конфисковано у тебя и у всех, кто от тебя каким-то боком зависит. У детей, у жены. Все это должно быть выметено безо всяких разговоров. Это, блин, ну это же невозможно вообще. Если у вас в органах внутренних дел происходит подобное, а что вы от граждан-то хотите? Ну, понятно, понятно. Вся страна ворует, эти тоже не должны стоять в стороне. Ну, как быть-то? Где выход, друзья?
Я ж даже более скажу, что это только пример же всего лишь один. Я более того уверен, что оказавшись на должности главнее полковника, а начальнику полковника явно какой-нибудь генерал-майор.
Конечно.
Вот, он, видимо, не дурнее полковника.
Конечно.
Вот, а значит, он все в курсе знает.
Все все.
Как
знают.
Минимум подозревает, что что-то у его подчиненного слишком хорошо с благосостоянием. А раз он в курсе, он должен паровозом за ним пойти.
Ну, скажем так, он, если уж чисто юридически, участие в преступлениях не принимал, долю не получал,
да.
Хотя бы доказать невозможно. Ну, наверное, ты, друг, должен распрощаться со своей замечательной должностью.
Конечно. У тебя в подразделении не просто черти что, а
тебя
ад.
Бы, тебя бы куда-нибудь в народное хозяйство, как это раньше говорили, целину поднимать, еще что-то там себя проявишь, покажешь немыслимым организатором. Нет. Нет. Все нормально. А там же до идиотии деньги в упаковках американских банков или того, кто их отгружает. Вы не поверите, там все пронумеровано.
Ну, естественно.
И если вы обратитесь к этим самым американцам, они вам скажут, кому они их отправляли. А давай потом спросим у тех, кто их получил, как они попали к Захарченко, не будучи даже распакованными. Может, Захарченко украл их? Нет, не украл. Захарченко ничего не воровал. Вы сами ему принесли.
За или, возможно, вы кому-то дали, кто потом дал их Захарченко. Тоже можно же поговорить об этом тоже.
Никому не интересно, никому не надо. Ну, видимо, да.
А это все почему? Это потому что.
Я тебе замечу, извиняюсь, докричу, блин. Я тебе замечу, что вот, например, случай с Захарченкой, ну, на мой взгляд, он настолько вопиющий, что это вообще туши свет. А у нас есть СМИ, свободные, безусловно, которые вот до нас. Четвертая власть, фактически. И вот четвертая власть мне рассказывает, что какому-то рэперу. Со всем нашим уважением к творчеству гениальному, запретили выступать в каком-то Двужопинске или Засранске там. Запретили, понимаешь?
Оксюморону, что ли, или как там его?
Не знаю, честно скажу.
Мне молодежь докладывала, я забываю все время.
Я уже старенький, я не это. Ну, я просто как пример привожу. Вот это у всех, так сказать, на устах. Радио разрывается, телевизор просто визжит. Вы понимаете, что происходит? Дорогие друзья, у вас деньги миллиардами воруют в органах внутренних дел, которые заняты борьбой с коррупцией. Причем тут это? Есть какие-то приоритеты-то в жизни? Чем в первую очередь заниматься, чем во вторую? Почему у вас никто за этим не следит? Как там происходят дела? Куда двигается следствие? Кто что сливает? Что нашли, что не нашли? Я, например, ничего не знаю про Захарченко.
Так а все, как бы он пропал со страниц.
Знать нечего. Да.
Со страниц.
Все нормально.
Да, надоело уже всем это Захарченко, всем надоело уже. Все. Что про него мусолить-то лишний раз? Вот, а все это почему? Потому что то, с чего я начал, потому что это все обслуга или конкретные представители правящего класса, но не могут же они сами себя наказывать. Это невозможно. В Америке, в силу того, что это, ну, наверное, теперь вторая по богатству страна в мире, ну, все равно там 100 подряд лет первая. У них там внутри правящего класса огромное расслоение исторически сложилось. Там у них есть просто очень богатые люди, есть демонически богатые люди, а если их всех поместить на одну диаграмму, то вот вслед за демонически богатыми людьми есть некоторая прослойка людей, которые не просто богаты, они богаты настолько, что они просто не влезают в диаграмму. То есть у них личное благосостояние пробивает диаграмму и уходит куда-то. То есть нужно или рядом еще одну диаграмму строить, или уменьшать масштаб настолько, чтобы там вот этих за стратосферу уходящий столб поместился.
И тогда окажется, что все эти деньги сосредоточены в руках пяти семей.
Ну да.
А если поинтересоваться их фамилиями, то могут прийти интересные мысли в голову. Как это так у вас организовано?
Вот, и вот этот самый у них правящий класс супербогатый, он натирает за всеми остальными, чтобы вот этот их атмосферный столб рос все дальше, 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 дальше. А в силу того, что у них столько денег, у них возможностей сильно больше, чем у всех остальных вместе взятых, а вместе взятых они их могут просто наказать и заставить лучше работать на себя, потому что это же только вопрос того, что они работают, эти очень богатые люди работают вот на супербогатых людей. Вот только об этом речь всегда идет. Они их могут заставить, и поэтому там происходят некие вот процессы, которые более позитивны, чем те, которые, о которых мы любим вспоминать, типа нашего полковника Захарченко и прочее. А у нас такого нету, потому что мы не являемся развитой капиталистической страной. Да, мы одна из самых, одна из развитых, но не самая развитая капиталистическая страна. У нас шестая экономика в мире. При этом,
несмотря… Это мы сразу за штатом Калифорния идем.
Да. У нас при том, что да, шестая экономика в мире – это вообще круто, но у нас разница с США многократная.
Я бы сказал, что это гигантское достижение в целом-то.
В целом-то, да.
После 90-х годов.
Но вот у нас это отставание, оно чудовищное от США, и мы никогда не будем жить в модели США. У нас не будет никогда настолько богатых людей, просто потому что, чтобы у нас появились настолько богатые люди, которые потом за все будут надзирать. Это может нравиться, не нравиться, просто вот это факт. Чтобы они появились, нужно, чтобы вот эти самые 5-7 лучших семей в Америке полностью разорились, погибли, и все их бабки были вывезены в Россию. Угу. Только так этого можно добиться. Других способов нет, они будут сопротивляться.
Еще как.
Вот. Поэтому у нас никогда не будет, как в Америке, а то, что у нас происходит сейчас, оно вот так происходит, как должно происходить. И других вариантов нет в существующей парадигме развития. У нас правящий класс развязал некоторые события или вписался в уже развязанные события, куда тратятся большие деньги. Против него, так как он вдруг оказался слишком высоко от того места, где ему предписано находиться, около бензоколонки, вот с той самой, с пистолетом, откуда нефть льется, и на кассе чеки выдавать. Вот так как капитал – это самовозрастающая стоимость, наш капитал тоже, пускай медленно, но самовозрастает, нашим уже мало стоять с пистолетом у бензоколонки и с чеком у кассы. Наши полезли куда-то еще. Вот Суперджет пытаются в Иран продавать. Угу. В Сирии там пытаются рулить какой-то там газовый поток. Угу. Крым присоединили. Представляете, чтобы туда американские авианосцы не могли войти. Надо указать на место. Указали, ввели санкции. Нам, народу, населению, правящий класс сообщил, что мы этих санкций даже не заметим. Ха! И тут же вслед за этим у нас вводится повышение пенсионного возраста и новые налоги. Возвращаемся к тому, с чего начали. Значит, все-таки что-то не так пошло. Такое у меня ощущение стойкое.
Вот в целом-то незаметно, конечно, но вот это тревожит.
Да, ну то есть работать ты будешь до 65 лет. Так-то вообще.
Доживешь ли ты до них? Вопрос.
Да, учитывая средние наши показатели по продолжительности жизни, имеешь серьезные шансы вообще не дожить до пенсии. Вот девки подлые такие твари, может кто-то и доживет, а у мужиков все как правило хуже со здоровьем.
Ну я да, могу тебе сказать следующее, например, что я, например, ну понятно, я сильно отличаюсь от пролетария, там рядового, так сказать, обывателя. Денег у меня несколько больше, жру я другую еду, пью другой алкоголь и вообще. Ну когда я встречаюсь со сверстниками, то такое чувство, что я либо дяденька из Америки, вот, по роже и общему состоянию организма, ну, либо что-то с тобой вот совсем не так. Настолько ты радикально от них отличаешься, даже внешне. Ну, потому что еда вот такая, заботы такие, алкоголь вот такой, который все пьют, для многих открытие, но все бухают. Это ничего не приносит. Ну, на службе, например, я не знаю, уже, наверное, половину похоронили тех, с кем служил, если не больше. Народ мрет, не доживая до этой славной даты в 65 лет. Конечно, сейчас, возможно, все начали заниматься спортом, перестали пить водку, как мне малолетние дебилы постоянно сообщают. Они, видимо,
да что вы?
Они, видимо, надеются дожить, да. Но по себе я могу тебе сказать, я вовсе не так бодр, как в 40.
60 и 40 – это абсолютно разные вещи.
Ну да.
Вообще абсолютно разные. И, в общем-то, вот я служил в милиции, туда брали на службу до 35.
А потом-то все уже кому ты нужен.
Да. И образование можно было там внутри устроиться, получать до 35. Дальше нет, нельзя. А как вот? Ну, я опять-таки неправильный пример, но если куда-то пойти устраиваться на работу после полтинника, как ты думаешь, там тебя с распростертыми объятиями?
Так это распростертые объятия. Мы же когда обсуждали пенсионный возраст, тоже вопрос-то был, на который опять же никаких ответов пока внятных не поступило от организаторов этого роскошества. Вы перед тем, как пенсионный возраст повышать, что сделали для трудоустройства пожилых людей? Куда они пойдут работать?
Не знаю.
Массово.
Возвращаюсь опять обратно. 35 тысяч рублей и 50 кандидатов. Как ты думаешь, кого туда возьмут? 60-летнего дедушку или…
Ну, вряд ли, конечно.
30-летнего крепкого мужика, блин. Ну, наверное, 30-летнего. Я лично, как работодатель, я не заинтересован в том, чтобы создавать благоприятные условия для дожития вот этого вот дедушки. Моя задача – рубить бабло. Будем брать самых молодых, самых здоровых, энергичных, ну, этих, которым кажется, что они своими прыжками тут что-то это улучшат. А сколько креветка не прыгай, из воды все равно не выпрыгнешь. Вот, как-то так.
Да, и ко всему этому прочему у нас повысили налоги, о чем мы уже говорили, и вот отсюда вопрос. На что рассчитывают наши эти самые власть придержащие, например, воюя в Сирии?
Могу высказать предположение, что Соединенные Штаты Америки, они такая мировая крыша, что типа ты можешь свою-то армию не держать, например, в ФРГ, а мы тебе войска подгоним, поставим базы, наши войска будут стоять у тебя в Европе. Ну, а ты за это всяческие торговые преференции нам туда-сюда. Это не за даром, а ты торговые преференции. Потому что, как известно, в США самая большая в мире армия.
Самый большой в мире бюджет.
Самый большой в мире бюджет, говорят, превышающий 10 совокупных бюджетов следом. Это же капитализм, там все деньги считают. Понятно, они их там еще воруют в три руки, и даже в 4, возможно, или в 104. Но а на что вы эти деньги тратите? Как положено при капитализме, на то, чтобы заработать еще больше денег. Вот они, мировая крыша, которая обеспечивает якобы безопасность. Ну а наши, а давайте мы вот здесь будем обеспечивать
маленькой крышечкой.
Да, за гораздо меньшие деньги, но очень эффективно. Посмотрите, как мы советские бомбы мечем вообще без промаха в ваших этих террорюк. Отлично получается.
Ничего же не получается, в том-то и дело.
Я
сколько
тут
уже лет?
Тут я не могу с тобой согласиться, потому что я чисто по привычке, мне документов секретных никто не показывает. Что там происходит?
Да не надо документов. Вы мне скажите, сколько вы там лет сидите? И какие результаты по факту?
Так про это никто не говорит.
Нет.
Но тут я с
тобой
соглашусь. Война
продолжается, это факт, это мы знаем точно.
Тут я с тобой соглашусь. Никаких этих, как его, бонусов я не вижу. Лично я не вижу.
Нет.
Но оружие может стали больше продавать, я не сомневаюсь, может стали больше продавать.
Это
но…
в масштабах страны что-то вообще сыграет?
Вот, я не вижу.
Они оружие стали продавать кому? Если они стали продавать оружие, например, канадцам вместо американцев,
да,
и вооружают всю канадскую армию, ну это я понимаю, это прям там налоги с этого соберутся в итоге такие, что это ощутимо. Они, может быть, мексиканскую армию вместе с канадской вооружают вместо США. А, ну а раз нет, так что, они там, может быть, Асаду оружие продают?
Да.
Ну, извините, это немножко смешно. Сколько он купит?
Я сразу еще вспомню применительно к санкциям. Вот мы же с тобой недавно обсуждали заметку конституционного судьи Зорькина.
Да.
Черным по белому написано, что вот эти вот санкции, они нас гнетут вообще и жить не дают вздохнуть глубоко фактически. То есть только что они все были строго на пользу, что наша промышленность начала развиваться.
Ну или даже не заметили.
Да, или не заметили, да. А оказывается, все наоборот. Так-так, и вот война, от которой никакого толку.
Да, и ей при этом такая риторика победоносная, что вот вы посмотрите, мы там боремся с мировым терроризмом. Ну, во-первых, для меня это загадка, как можно бороться с мировым терроризмом при помощи ракетопланов, бомбометов и так далее. Ну, с терроризмом обычно милиция борется.
Да.
Вот. От того, что вы там накидаете бомбы и убьете кучу людей, окей, пускай вооруженных и в челмах.
Пускай этого... многие из них из нашей страны.
От этого терроризма меньше не станет ни в коем случае. Террористы, они готовятся не там, приезжают не оттуда и оплачиваются тоже не там. Все деньги находятся в банках обычно, теперь 21 век, yeah. Очень легко сделать. Так вот, при всей этой риторике, про то, что мы там правильными вещами занимаемся, почему вдруг оказывается, что эти правильные вещи, во-первых, напрямую вредят родной территории, то есть у нас денег все меньше, потому что нас санкциями давят за это, как минимум. Я уж не молчу про расходы на содержание контингента в Сирии. Ну, допустим, в масштабах страны это немного. Родной территории, родному народу от этого только ущерб. Это нам сообщают, так это чтобы там «Газпром» протянул газотрубу дополнительную. Опять же, это открытая информация.
Да.
Я сразу вспоминаю, как у нас в свое время пытались захватить Боспор и Дарданеллу во время Первой мировой войны, чтобы вывозить как можно больше зерна.
Тогдашний газ и нефть.
Тогдашний газ и нефть. И почему мы должны реагировать на это как-то иначе? Вот смотрите, у нас есть национальное достояние «Газпром», есть национальное достояние «Роснефть». Вот они вывозят газ и нефть, как соответствует из названия. Почему у нас газ, наш газ, который по конституции является достоянием народа, и нефть, которая тоже вроде как достояние народа, у нас продаются на Запад, а внутри одной страны только дорожают. Что бы ни происходило на Западе, падает цена на нефть, бензин дороже, потому что прибыли упали, нужно как-то, хоть как-то компенсировать. Поднялась цена на нефть, бензин дороже, ну потому что цена на нефть-то поднялась, он же не может оставаться неизменно. Газ, которым у нас дома топят, в конфорках горит, в колонках горит и так далее, он тоже только дорожает. Если вы собираетесь что-то вывозить, вы как-то имеете в виду делиться с местным населением или нет? Нет? Так значит, вы там не о национальных интересах в Сирии заботитесь, а о собственной прибыли. Тогда при чем тут мы? Вообще непонятно, если они из нас дерут деньги и собираются драть деньги где-то еще. Мы тут вообще ни при чем. Значит, это у нас есть что, если перевести на русский? Империалистическая война. Ему не заняты, значит, ничем хорошим в Сирии, потому что империалистическая война хорошей и правильной быть не может просто по определению. Мы таким образом выступаем как международный империалистический хищник, Сирич, агрессор, неважно, Асад пригласил туда. Да, то есть мы законов-то не нарушили, это без сомнений, все приличия соблюдены, но мы не несем ничего хорошего ни сирийскому народу, ни российскому народу, при том, что у нас прямо под боком есть государство, которое еще в 2014-2015 году называли фашистским, где к власти пришла фашистская хунта. Это такая Украина. И эта Украина ведет войну с территориями, которые хотели от нее отделиться, и де-факто отделились. Это Донбасс. И вот этот самый Донбасс мы публично обещали спасти, не дать в обиду, как минимум не дать бомбить мирное население, это опять же у нас самый главный наш рассказывал, верховный главнокомандующий. И вот мы помогаем, вроде бы мы помогаем сирийцам, а этих-то мы что не защищаем, как обещали, это гораздо ближе. И вот это касается вот именно нас и вообще непосредственно вот этими самыми руками.
А вот я смотрю по телевизору передачи, где там приходят эти парочка странных персонажей, типа Ковтун там и
К Соловьёву.
Да, к Соловьёву. Ну и как только хохлы там что-нибудь начинают орать, тут наш Владимир Рудольфович ему говорит: а вы в курсе, что Россия это главный торговый партнер Украины? Что у вас самый большой товарооборот это с нами? А как это так? Вот здесь нацисты власть захватили, а с ними самый большой торговый оборот. Вот они, нацисты внутри своей нацистской этой, рубят все связи с Россией, а здесь никто ничего не рубит, все нормально. Идет торговля, деньги капают, все хорошо. Помнишь, как орали там про какой-то русский мир,
да,
дружно поднялся, да, с российскими флагами, там еще и где он, хотелось бы узнать. А тут вдогонку, опять-таки, ролик отдельный снимали, а тут вдогонку еще и церковь поделили.
Кстати, в Фейсбуках там я все время читаю там какие-то странные вопли. Это уж там катастрофа вообще какая-то запредельная. Это значит, это просто вот вселенского масштаба катастрофа, вот это вот отделение этих украинских церквей от российской церкви. Это такой кошмар
вообще. А теперь называется украинская церковь СЦУ.
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 СЦУКИ.
СЦУКИ. Святая церковь Украины.
Да, отделились. СЦУ. Ну и что? Ну и что? А что вы можете сделать? Ничего. У вас ума не хватает даже деньги там, в Стамбул чемодан отвозить раз в год, чтобы этот клоун, который этим заведует, на вас работал. Даже на это ума не хватает. Это что такое вообще?
Я по этому поводу следующее, что хотел сказать по поводу русского мира, потому что от Донбасса до русского мира же не просто один шаг, а это вроде как и есть русский мир.
Да.
Вот. А я об этом говорил еще в 2014 году. Ну, за этим столиком несколько позже я об этом говорил и писал много где, что никакого русского мира нет вообще, потому что мир – это понятие или сословное, или классовое, одно из двух. Если у вас сословное общество, у вас будет сословный мир, то есть община, если классовый, то феодальный, прошу прощения, капиталистический, то будет капиталистический мир. И что такое русский мир? Это когда у вас единая культура, мне сообщили. Если ты чувствуешь себя русским, если ты калмыцкий еврей, как Ленин, чувствуешь себя русским, значит, ты русский. И мы вместе русский мир. Вот на Донбассе у нас русский мир, там в Казани живут духоборы, которые ощущают себя русскими. Мы все вместе поднимаемся и несём гордо трехцветное русское знамя такое вот. Но это, мягко говоря, наивно. Грубо говоря, это идеализм. Потому что никакого русского мира нету, как и не было никакого славянского единства никогда вообще, потому что мы, прошу прощения, наши ближайшие родственники – это поляки, ближ нету, мы по крови очень близкие, даже не близкие, мы почти одно и то же вообще-то с поляками, ну почти. Язык у нас настолько похож, что если выпить грамм 100, можно вообще без переводчика поляка понимать, а если не выпить, то тоже можно, но уже сложнее. Выучить польский язык – это вообще, если вот взяться учить польский язык, проблем никаких, но просто потому, что он настолько родственный.
Угу.
Однако, кто у нас самый главный, начиная с 16 века, враг?
Да.
Это не немцы, это, что удивительно, поляки.
Обгоняя немцев, да.
Да, обскакали немцев. Немцы нам помогали, военных специалистов регулярно присылали в свое время, чтобы нас поляки сильно не забежали. Вот, а поляки это родственники, это кровь, язык и культура никакого вообще не дают предохранения от того, чтобы вы с людьми не передрались. А русский мир касательно нашей духовной составляющей, то есть русской православной и прочих православных церквей, он очередной раз показал то, что никакой-то скрепой, никаким фундаментом для соединения-то выступать не может, потому что, когда говорят, вот этот Томас, это же как будто мы оказались в 1054 году, это великая схизма. Что вы несете? Какая великая схизма? Там парни работали как валы, чтобы это выглядело прилично, потому что они сразу нашли обоснование чисто религиозное, богословское, теологическое обоснование, почему мы не дружим с западными католиками. Речь шла только про деньги, но это выглядело так, как будто это настоящий вероучительный неразрешимый спор. А тут-то что? Это вообще ничем не прикрыто спор за деньги, недвижимость. Русская православная церковь Московского патриархата страшно недовольна тем, что у нее ушло такое количество потенциальных приносящих деньги людей на Украине, куча недвижимости, вот и все. Хоть бы прикрылись каким-то фиговым листком, сообщили бы, что они там неправильно толкуют вот это место из Блаженного Августина или еще что-нибудь. Это не великая трагедия, это великий позор. Вот это он и есть. Я уж молчу, как ты правильно сказал, что мешало там 20 лет назад, 10 лет назад прикормить этого патриарха в Константинополе.
Дать ему внеочередное специальное звание, увеличить ставки.
Нормально бы всё. Почему при Алексее Михайловиче, когда у нас страна была, мягко говоря, не так богато, как сейчас, мягко говоря. Почему тогда хватало ума, чтобы вот все эти Александрийский патриарх, Константинопольский патриарх, Иерусалимский патриарх, чтобы они все просто жили у нас, постоянно получали здесь деньги, подарки, спонсорскую помощь, очень ласковое обращение, уезжали домой прям довольные всем. Ну, если это, по-вашему, так важно.
Ну, так должно быть. По уму. Это безотносительно там, капитализм, коммунизм, так должно быть. Это люди, которые должны быть твоими хорошими друзьями. А уж как ты их там в друзья завлекаешь ласковыми разговорами, зарплатами, деньгами, еще чем-то, это вопрос десятый. Но подобного, что произошло на Украине, быть не должно вообще. То есть это говорит ровно об одном. У вас, как говорил один известный персонаж, головокружение от успехов.
Вот этих
вот рек бабла, которые к вам затекают, вы за этим вообще ничего не видите уже и не соображаете, что происходит. Хороший был год.
Хороший был год, да, да. Ну, про русский мир стало все ясно, про наши успехи в Сирии тоже все стало ясно, потому что, повторюсь, выяснилось, наконец уже точно выяснилось, это о чем вообще речь.
Угу.
Ну а помогло нам в этом, конечно, повышение пенсионного возраста.
Ну, оно сразу было понятно, НДС. Что про деньги. Тут никаких сомнений-то не было, никаких там это советский солдат исполнял интернациональный долг и оказывал помощь афганскому народу. Это да, это вот советский солдат был.
Кстати, мне интересно, а вот в Сирии мы это, ну, в Афганистане там следы остались массированно от нашего там пребывания в виде больниц, школ, дорог, заводов, перерабатывающих фабрик, ПТУ.
Угу.
Где в Сирии это вот все?
Нет, это ни к чему, я так понимаю. Если у себя не построить, то там-то зачем вообще? Хотя, может, там города-то все разрушены в хлам, может, там какие строительные подряды будут, я не знаю.
Мы там с какого года-то активно воюем?
Не помню.
С 12-го, что ли?
Где-то
так. Получается, сейчас у нас будет 19, 7 лет, так это на 3 года меньше, чем в Афганистане. Так-то.
Угу.
Может, на 4. Ну, короче говоря, уже вполне сопоставимые сроки. Да? Где результат? Где была от афганистанской нашей этой компании, ну, на мой взгляд, не самый нужный, прямо скажем, можно было по-другому сделать, но Господь с ним. Какие были результаты от афганской войны, это было видно сразу. К нам не поступал героин,
от которого, из Афганистана. Как сообщает Евгений Ройзман, что от этого героина в России гибнет от 100 до 130 тысяч человек ежегодно.
Это же как бомбу кинули, да, натуральную, атомную.
То есть, когда рассказывают, что вот эти 14 500, 14 500, ну, цифра чудовищная для матери, один убитый сын – это горе навсегда, но за 10 лет войны, когда наших солдат пытались убить изо всех сил, 14 500 человек погибло, а тут, оказывается, и это под вопли мальчиков отправили на верную смерть, несчастные дети.
Тут мальчикам привезли верную смерть.
Да, да, а вот теперь мальчиков нет, которые стояли заслоном на пути этой мерзости, и теперь героин свободно затекает в Россию. И если по 100 тысяч в год, то там за 10 лет 14 500 погибло, защищая родину, а тут миллион за 10 лет просто сдохло. Наших детей, замечу. Что вы там делаете?
Так вот, из Афганистана не поступал героин,
да.
И там не стояли американские базы. Но мы вдруг выяснили внезапно, что у нас с американцами до сих пор не все гладко. Так вот и тогда тоже было не гладко. Все было понятно. Героин не идет, первая задача выполнена. Вторая – нет американских баз. Отлично, есть результат. Тут где результат? Вот что, если бы все-таки капитализм же вроде как всем миром строим,
да.
Что вот мне, моей семье, моим там окружающим друзьям, чем нам эта война вообще? Теракты прекратились, может быть, если бы там с терроризмом боремся, то какая-то нет, не прекратились, они есть. Ну и опять же, это еще я помню, Борис Витальевич Юрин задавал вопрос, как можно, кинув бомбу в Сирии, победить терроризм в России?
Никак.
Это просто глупость. Потому что терроризм, как и все остальное, явление только экономическое. Оно имеет экономическую основу, и потом из нее уже идет все остальное. И религиозные некие мотивы, и мотивы там, какого-то садизма, психических расстройств, мотивы политического недовольства, или все это вместе, то основа-то всегда экономическая, потому что если у тебя есть население, которое охреневает от того, что он не знает, что с ним будет дальше, там завтра и послезавтра, у него сильно повышается лоббильность к разным мерзостям, просто в силу того, что ты постоянно находишься в стрессе, и, может быть, даже уже не одно поколение, из-за этого башка хуже соображает. Тебя можно просто подписать и сказать, что, чувак, все же не так, как ты думаешь.
Да.
Все, вот скажем, вот посмотри, вот есть там такой у нас Магомед, у него, значит, Аллах, там Гури, и сейчас ты обвяжешься динамитными шашками, там бахнешься и сразу на небо. И ты такой думаешь, хорошая тема.
Это решение.
Это решение. Просто потому, что тебе нечего жрать уже не первый год, и ты не знаешь, чем ты будешь завтра кормить своих детей. А тут тебе, кстати говоря, денег предложат, ко всему прочему, для семьи.
Я тебе замечу, что, например, еще год назад, ну, как-то это, меня там регулярно записывают в какие-то охранители, там, наш друг Борис Витальевич, еще чего-то. Я стар и далек уже от всего, мне неинтересно. Дайте мне спокойно жить, я никого не охраняю. Но я внимательно слежу за тем, кто что говорит. И если совсем недавно вот этот вот злобный лай там доносился только от какой-то узкой группки совершенно контуженных персонажей из числа поклонников Лёши Навального, которых он, по-моему, уже всех разочаровал, но надежд не теряет. Молодец, Лёха. Вот.
Так до сих пор в гости не пришел, кстати.
Да и не надо, не хочет. Чем на аркане тащить, что ли? Ну, сейчас все наоборот. Сейчас в фейсбуках там воют уже огромные человеческие массы, которые недовольны всем происходящим в стране. Я, конечно, вижу в этом хохлядскую руку, то есть там совершенно откровенно видно уже, когда любой инфоповод и даже полное его отсутствие мгновенно подхватывается, раскручивается. Ну вот взорвалась там хата в Магнитогорске,
да.
Обрушили подъезд. Естественно, это стояла машина «Газель», груженная там гексогеном. Вы же знаете, как в Рязани чуть не взорвали там пол Рязани ФСБ, которая взрывает Россию. Стояла «Газель», груженная гексогеном. Это взорвано, это теракт, власти скрывают. Ну и как обычно там понеслось. Власти, кстати, опять действуют крайне, на мой взгляд. Странно, после трагедии в Кемерово уже там миллион раз озвучено, у вас должны быть специальные информационные войска, у вас должны быть специальные бригады быстрого реагирования, которые должны вываливать информацию в интернет.
Так у вас же СМИ есть, собственно, обученные.
Нет, они не работают. То есть, да, я, например, телевизор смотрю, он у меня все время работает, я новости смотрю постоянно. Там все время в каждом выпуске что происходит, сколько людей нашли, кого спасли, кого не спасли, какие компенсации там и прочее. Прочее. Но, как ты понимаешь, основная масса наших этих, не побоюсь такого слова, дебилов, они же сидят только в интернете, они не смотрят телевизор.
Я тоже.
Это опасный момент. Ну, для дебилов-то специфически я не смотрю телевизор. Это такой, я в интернете. Ну, такое чувство, это человек мне сообщает, что он водку не пьет, в отличие от меня, дурака, он сидит на героине.
Вот так вот.
Да, он в интернете, понимаешь, там правдивая информация. Ты дурак. Ну, даже спрашивать как-то неловко. Да, дурак, блин, да, вы все дебилы. Но вот это вот идет адское наполнение. Никакой реакции от властей в интернете лично я не вижу, где, собственно, и раскручиваются все информационные поводы, события, выступления. Ничего нет. Вот «Газель», груженная гексогеном, вот убили людей. Вот специально, вот расстреляли какую-то маршрутку, в которой ехали террористы, ее взорвали, сожгли кругом войска, ОМОН и прочее, прочее. Это спецоперация, трали-вали. Все это искусно нагнетается. Рейтинги. Я так подозреваю, что-то я давно не слышал уже про рейтинги главы государства.
А я как раз слышу регулярно. Я внимательно их смотрю, даже в официальных данных. Они сейчас находятся. В чём я. Сразу говорю, что я в основном им доверяю, в основном, потому что их очень сложно подделывать и не имеет смысла, просто очень легко проверить.
Угу.
Ну, конечно, можно там процентик-то какой-нибудь типа, да. Крутануть куда-нибудь. Короче говоря, он ну, на уровне 2013 года до Крыма.
Угу.
То есть Крым же присоединение к такого куска территории к России сразу задал невероятный кредит доверия власти, просто невероятный. А теперь это взяли и все вместе.
Слили.
Слили, да. Просто вот так да.
Ну и я к чему, что настроения вовсе не веселые в обществе, что их, эти настроения, искусно подогревают, ну а дальше, как мы видели в какой-нибудь революции гидности, ну, государственный переворот с известными результатами. Именно эти люди, которые вчера вас целовали в известное место, бегали, носили на руках, эти же люди понесут вас на вилах известно куда.
Для этого, кстати говоря, практически все готово, потому что парамилитарное образование типа казаков, хулиганов, футбольных, организованных в стае, все есть. Их вот так вот достаточно, чтобы устроить вооруженный бенз в любом городе России, а может быть, даже не в одном сразу. Понятно, что если будет команда, какие там войска, господи, их ОМОН разгонит за полдня, не заметив. Это гарантированно. Но, как мы знаем, опять же, по массе примеров, такой команды может не поступить. Потому что, когда я вот помню, на дискуссионном клубе одном выступал в интернетах, в телевизорах, мне сказали: вы тут что, про революцию, что ли, говорите? Я говорю: да. А можно я уйду? Это противозаконно. Я говорю: уйти ты, конечно, можешь, но революция – это смена общественно-экономической формации. А ты, дурак, думаешь про бунт, который в самом деле незаконен. Метод смены этой самой общественно-экономической формации может быть любой, вообще любой, неважно, как она поменялась, главный результат – это и есть революция, а бунт – это метод. Так вот, бунт в масштабах страны может организовать только одна сила, которая есть – это власть действующая, потому что больше ни у кого для этого нет средств. Все бунты, которые есть сейчас – это бунты, которые организованы или при непосредственном участии, или при прямом попустительстве власти или части этой самой власти. Просто, как ни странно, во власти тоже много людей, у них самые разные интересы, у них разные родственники и друзья, и во власть пропихнуты они тоже совершенно разными структурами внутри правящего класса. У них, конечно, есть несогласие, конкуренция, разные взгляды на вещи, самое главное, кто будет крышевать все это вот пространство. Поэтому организация бунта – это всегда работа власти, поэтому я ни к чему не призываю, тем более противозаконному, а наоборот говорю, что единственное, что может сейчас удержать ситуацию в рамках закона, правопорядка, элементарной человечности – это быстрая смена общественно-экономической формации. Желательно, это, конечно, не будет, это 100%, может быть, даже 146%. Чтобы это сделали немедленно власть придержащие, пока они еще хоть какую-то власть придерживают. Потому что еще чуть-чуть у них никакой власти не будет. Возможно, не будет даже их. Это сделают их друзья из соседнего кабинета. Приглядитесь к этим добрым лицам.
Вот такие прекрасные перспективы у нас образовались в текущем году. Спасибо, Клим Саныч.
Да мне-то не за что.
Всех с Новым годом, свиньи!